ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो भगवते
Итак, мы читаем 12 главу Бхагавад-гиты, называется «Преданное служение». Мы начали как с такового преданного служения, но предварительно был вопрос, почему зашла речь именно о преданном служении. Есть много путей йоги, здесь уже описывалось в Бхагавад-гите. И как бы бхакти-йога — это один из путей, это считают многие люди. Считают, что это один из путей йоги. То есть есть различные системы йоги, есть хатха-йога, очень известная, аштанга-йога, сат-чакра-йога, близкие системы йоги, есть йога карма-йога, есть гьяна-йога. И много других вещей, собственно, в жизни. Многие вещи называются йогой. Когда люди изучают материальную природу, это тоже элементы йоги, тоже элементы сосредоточения, это наука, те же ступени развития, анализа, углубления. Все, как бы, принцип используется тот же самый. И наряду с этими различными путями, процессами, как, например, мы видим, различные есть варны, профессии, их больше и больше появляется, разновидностей. У каждого человека появляется своя специализация. Как бы. И бхакти-йога — это тоже, кажется, ну, один из таких путей на любителя. Кому-то нравится бхакти-йога, делайте, пожалуйста. Кому-то нравится карма-йога, занимайтесь карма-йогой. Но здесь будет описываться нечто иное, Арджуна об этом спрашивает. Как он формулирует вопрос? Он обобщает вопрос. То есть Бхагавад-гита означает, что мало времени для анализа, для изучения, для споров. То есть нужно просто услышать точное знание, как на войне. Есть приказ, и нельзя применить какие-то другие процессы, нужно принять его и выполнять его, иначе армия не может работать правильным образом. То есть выполнение приказа. И здесь, в Бхагавад-гите, Арджуна обобщает вопрос, чтобы получить точный стратегический ответ. Он видит всего два пути развития, два пути йоги из всех, что описал Кришна. Он формулирует вопрос таким образом. Арджуна увача, эвам сатата югтае, бхактаствам парюпасате, еча пи акшарам авьяктам, Тишамки йога, виттама. Арджуна спросил, кто более преуспел в йоге? Те, кто всегда преданно служат тебе, или те, кто поклоняется безличному браману, непроявленному и неуничтожимому? Вот два направления. Что лучше? Как мы видим, что направлений бхакти-йоги может быть огромное количество. Индивидуальных подходов, настроений, каждый может занять свою природу, совершенно по-разному можно это делать. И все же бхакти-йога — это означает какой-то единый дух, единое направление, одна система йоги. И все остальные пути относятся к имперсональному пониманию Бога. Тоже есть много разных путей — карма, гьяна, аштанга. Но для тех, кто не вступает в личные отношения с Богом. То есть определенный недостаток, есть разрыв, ку-йога. Ку — значит разрыв. Там Кришна будет говорить, что не всякий может на мне ум сосредоточить, не у всякого получится. Личностный аспект очень трудно достижим. Усилиями йоги. Но в этом контексте Кришна ответит наоборот, что безличный аспект очень труден. А личностный аспект легок. И объяснит, почему, об этом уже читали вот в предыдущие дни. Почему он легок? Не потому что он примитивен, а потому что он поддерживается свыше. Дело в том, весь секрет, что с Браманом, с безличным аспектом, невозможно установить взаимоотношения. Их нет. Это самый непостижимый, как бы, аспект Бога, самый непостижимый аспект Бога. Его невозможно ни представить, ни увидеть, где он есть, ни как-то определить точно, что это такое. Используется принцип нети-нети, когда описывается Браман. Нети-нети означает отрицание. Все, что ты видишь, отрицай. Все, что ты видишь. Это Браман? Нет. Это Браман? Нет. Может быть, вот это пространство, такой большой Браман? Нет. Нети-нети, нет. Не то, не то, не то, не то. И когда ты проанализируешь все эти материальные субстанции, с помощью санхи-йоги различать, и ты сможешь их отрицать на уровне ума, ты сможешь ощутить, что он существует. Но что это такое, ты не сможешь определить. Единственное, что можно сказать, что он сад существует. Но где, как и что, нельзя сказать. Нет и нет. Не воспринимаем чувствами, не воображаем умом, за пределами восприятия. Невообразимый. И единственное, что можно сказать при помощи такой йоги, существование. Все. Это можно видеть, что все существует. А вот как существует, мы не знаем. Браман. Что такое вечное существование? Сейчас никто не может сказать точно, что такое вечное существование. Кажется, что нет никакого вечного существования. Невозможно этого достичь вечности. Тем не менее, мы видим, что мир существует всегда. Хоть он временный, он существует всегда. Кто-то умирает, а тут же кто-то рождается, он постоянно поддерживается, он постоянно существует. Во временном мире основа-то постоянная. Сад. Браман. Вот так он вычисляется, что Браман как бы есть. Невидимый, невоспринимаемый, но существующий Браман. И следующий этап на этом пути. Агам Брамасми, я есть тоже Браман. Я тоже существую. И если это я, не то, не то, ни рука, ни нога, ни тело, ни элементы, ни кровь, ни кости, ни мозги, ни психическая эта система, ни пищеварительная система, если я все это просчитаю, все это проанализирую, промедитирую, а также смогу отречься с этих элементов, я тоже могу понять, что я тоже сад, часть Брамана, вот и все. Но кто я? Не знаю. Я просто существую без всего этого. Но кто я там? Нет знаний. То есть медитировать на персональный Браман очень трудно, потому что это не объект, а аспект. Это очень-очень сложно. Поэтому имперсоналисты, которые все медитируют на ОМ, на персональный аспект Бога, они берут ОМ-кару. Это уже какой-то образ, какая-то форма звуковая и письменная форма. Либо медитируют на божество, как на имперсональное начало. То есть не эта внешняя форма Кришны, а то, что неправильно внутри Кришны, не говорят, это Кришна. Они так вот при помощи ума. То есть они отрекаются от этих материальных элементов, нети на платформе ума, потому что на практическом уровне отречься от всего этого невозможно. Мы всем этим пользуемся волей-неволей. То есть это йога на уровне платформы умозрительно, на уровне ума. На практике неприменимо. Как действовать в этом разнообразии? Нужно просто внушить себе, что все едино, этого не существует. Асад. Есть сад, вечность, есть асад, временность. Асад не существует, сад существует. То есть они живут во временном, несуществующем мире и продолжают наслаждать свои чувства. А тут возникает противоречие. Поэтому как бы их совершенство считается оставить все это разнообразие и слиться с Браманом, стать единым с Браманом. То есть стать Богом. Маленькая душа сливается с большим духом и становится единой. Они говорят, как капля океана сливается с океаном. И нет разницы. Вы становитесь Богом. И ачарьи говорят, те, кто познали личностный аспект, это одна из возможностей избежать служения Богу. То есть вы непосредственно подступаете к духовной энергии, как бы к обители Бога. И что делаете там? Не служите, а сливаетесь с его бытием. избегайте деятельности, избегайте преданного служения. За этим есть все еще зависть к личностной форме, поэтому так трудно поклоняться личности Бога. Только по одной причине, что есть зависть. В остальном это очень-очень просто. По мере того, как зависть будет уходить и трансформироваться, очищаться, мы увидим, что это совершенно естественный, очень простой процесс. Самый простой, самый естественный, самый прямой процесс достижения совершенства. Человек может вернуться в свою изначальную сварупу, то есть обрести духовное тело, подобное Кришне, пожалуйста. Но даже больше того, ты можешь управлять Кришной, разделиться раси. Ты можешь достичь даже положения выше, говорится. Раса может быть такая у тебя. В духовной мире, поскольку абсолютная платформа, трудно понять, кто там слуга, кто господин. Все взаимосвязано. И все же такая разница есть. Ачинтья бхеда бхедататва. И единство, и различие одновременно. И то, и другое одновременно. Итак, Арджуна здесь спрашивает, кто же? Преуспел в йоге, кто выше, какой йог? Те, кто служит тебе лично, или те, кто поклоняется безличному браману, непроявленному и неуничтожимому? Кришна уже рассказал Арджуне о личностной, безличной и вселенской форме Господа, а также о различных категориях преданных йогов. Обычно трансценденталистов делят на две категории, а именно на имперсоналистов и персоналистов. Преданные персоналисты все свои силы и энергию посвящают служению Верховному Господу. Имперсоналисты также занимаются духовной практикой. Но вместо того, чтобы непосредственно служить Кришне, они медитируют на безличный браман, непроявленное. Из этой главы мы узнаем, что из всех методов познания абсолютной истины высшим является бхакти-йога, преданное служение. Тот, кто действительно хочет получить доступ к Верховной Личности Бога, должен встать на путь преданного служения. Иначе говоря, те, кто занимается преданным служением, поклоняются непосредственно Верховному Господу, называют персоналистами, а те, кто медитирует на безличный браман, имперсоналистами. В данном стихе Арджуна спрашивает Кришну, чье положение лучше. Есть много разных путей постижения абсолютной истины, но в этой главе Кришна говорит о том, что лучшим из них является бхакти-йога или преданное служение Ему. Это самый прямой и легкий путь к обращению, к общению с Богом. То есть непосредственная связь с Богом существует. А, и это написано в Шримад-Бхагаватам. Потому что есть такая теория, человек мыслит Бог и вот его энергии. Но его энергии тоже Бог. Например, свет исходит от огня, и тепло тоже от огня. И свет, и тепло можно считать, что это огонь. И все же есть разница между светом, теплом и огнем. В силу вот этой философии непостижимого единства и различия, люди могут думать, свет – это тоже Бог. Поклоняться свету. Да, свет – это Бог. Но Бог, то есть, вернее, Бог – это свет, но свет – это не Бог. Вот интересно. Уже переворачивать уже не получается. Бог – свет, можно сказать так. Огонь – это свет, да. Но сам свет все-таки не огонь, отличается от огня. Ачинтья бхеда бхедататва. Поэтому человеческому уму сложно найти Бога непосредственно. Люди думают, может быть, здесь, в этом мире, какие-то божественные проявления через великих людей, обычно поклоняются великим людям. Кто-то поклоняется стихиям природы или полубогам, видя, что они могущественны, управляют стихиями, управляющие силы существуют, сверхсилы, дайва. Кто-то поклоняется привидениям и духам, желая от них получить тоже какие-то ситхи, видеть будущее, например, влиять на людей, достигать своего желаемого через духов привидений. И кто-то поклоняется персональному браману, желая отстраниться от всего этого, уйти от всего этого. Иногда это используется для того, чтобы достичь релаксации. Когда очень много стрессов, очень много борьбы, очень много ссор, конфликтов, мы начинаем не доверять личности в этом мире. Личность – проблема, личность полна недостатков, любая с личностью сюда трудно общаться близко, долго жить тоже очень трудно, муж, жена, дети – хорошо, но это трудно, личности всегда проблема. Поэтому тогда нужно погрузиться в браман, как писал Лермонтов. Я бы хотел забыться и заснуть. Но не могильным сном, он говорит, нет, не умереть. Я продолжал бы существовать, но просто ничего бы не чувствовал, не видел, не слышал. Вот и был бы покой просто. Как и Будда сказал, нет счастья равного покою. Это имперсональная концепция. То есть обрести покой можно в брамане, это факт. Но не больше этого. Дальше невозможно пойти. И поскольку люди имеют вот этот опыт усталости общения с личностью несовершенной в этом мире, они склонны к имперсональной концепции, к отстранению, когда они устают. От общества людей, от всех этих дел, от обязанностей. Вот в браман погрузиться. То есть что такое имперсонализм? Это негативный опыт личности. Мы говорим, верховная личность Бога. Как мы уже описывали, Прабхупада говорит, человек отождествляет Бога со своим пониманием и опытом. Верховная личность Бога, значит, тоже большие проблемы. В этом мире положение верховного извращено. Все знают из истории, что все люди, занимающие верховное положение, быстро портятся. Становятся диктаторами, или они становятся эксплуататорами. История полна таких примеров. Дайте человеку власть, деньги, вы увидите, уже он вам не друг. Он уже меняется по отношению ко всем, даже к родственникам. Власть очень большая сила. В Бхагаватам говорится, что человек, стремящийся к власти, ни перед чем не остановится. Кого угодно может убрать в свою пути. Отец, мать, сын, неважно кто. Как в «Скупом рыцаре» он мог пожертвовать легко своим сыном, чтобы только сохранить и умереть на своем накопленном золоте, чтобы не расставаться с золотом. То есть власть, богатство портят людей. Поэтому идея верховного, что же это верховный, обладающий всеми богатствами, всей властью, всей силой, страшная картина, может быть. Бога люди обычно боятся, когда верят. Что накажет? То есть есть интересный момент, потому что Бог сам никого не наказывает. Он играет, он наслаждается этой его природой, он не наказывает, наказывает материальная природа. Сам он не склонен к насилию, он вообще никакого насилия не совершает. Он дал душе вечную природу. Говорит, для души не существует ни рождения, ни смерти. Тело умирает, как одежду сбрасывает душа, затем снова одевает новую одежду. Да, душа такая же вечная, как и я, он говорит. Она имеет мою природу, это мои частички, под моей защитой, под моим наблюдением. Каждое живое существо в образе сверхдуши, я знаю каждого, никто не знает меня. Обеспечиваю пищу всем необходимым для того, чтобы могли существовать живые существа согласно своим желаниям. Наказание же приходит от самого живого существа по закону кармы. И это контролирует материальная природа, которая не дает спуску никому. Как говорится, боль не щадит никого, не смотрит на положение. Смерть – то же самое. Пример Камсы. Мы сегодня читали, как Камса боялся смерти. И он старался усилить свое положение. Чтобы противостоять смерти, он знал, что восьмой сын Деваки, то есть Кришна, убьет его в будущем. И он решил остановить этот процесс смерти, как усилить свое положение, политику. Были великие демоны, с ним сотрудничали, могущественные личности. Но когда Кришна пришел в образе смерти, Камса понял, что смерть абсолютно равнодушна к положению человека, к деньгам, к богатству. Она имперсональна, безличностна. Это закон называется. Он с завязанными глазами сечет голову. Все. Любому человеку. Каждый хороший человек и плохой человек, кто бы он ни был, ребенок или женщина, или старик, или великий, заслуженный, умирает, болеет. Испытывает так же боль и наслаждение, как обычное живое существо, как обычное насекомое, как обычное животное. Даришь палкой, но чувствует боль. Человек точно так же чувствует боль. Но думает о себе, как о верховном. Вот удивительно. Думает как о верховном, и как же стать этим верховным? При всех этих неудачах в жизни с личностями есть последняя надежда стать верховным, слиться с его бытием, раствориться в этом всем. Отказаться от своей индивидуальности, от своих чувств. и раствориться. Багунам джанаманам анте генаван мам пропаде тева судева сарвамати самагатма судева. А Бхагавадгита тоже говорит об этом. Кришна, что таких людей, которые возвышаются до брахмана, они падают оттуда. Множество жизней, они так поднимаются и падают. Их множество таких людей достигают брахманы, падают. Почему падают? Багунам джанаманам анте генаван багунам джанаманам анте. Джанаман — это джанаман — это рождение. Через огромное количество рождений и смертей он предается Кришне. То есть он не хочет предаваться Кришне. То есть вопрос в том, что не то, что он не может, он не хочет. Трудность в том, что человек не хочет это делать. Это же просто. А все просто. Вас кто-то обидел? Вы кого-то обидели? Ну так извинитесь. Не могу. Это же просто. Очень просто. Ну нет, простите. Это аханкара непреодолима. Я даже сам знаю, что неплохо было бы так сделать, но не могу. Пусть он первый склонит голову передо мной. Я ни перед кем не могу склонить голову, даже перед ним. Видите, какой я? Очень сильный человек. Я творю материальную природу. Я построил себе квартиру, знаете, дом. Я родил детей. Я заработал деньги, в банк положил. Вы чувствуете мое могущество? Кто может помешать мне? И тут смерть приходит. Собирайся. Как это собирайся? Где справедливость? Я не согласен. Никто не согласен. А как же счет в банке? Какое время умирать? Погоди, у меня счет в банке. Я только начал жить по-человечески. Я всю жизнь работал, теперь встал на ноги, когда мне уже 75 лет, я что-то накопил, и теперь что, умирать? Я только собрался жить вообще. И у меня еще много обязанностей, незаконченных дел. Ты пришла без предупреждения, помните, когда к одному юристу пришла смерть? Он юрист, он законный знак, говорит, подожди, нет, ты не права. Я юрист. Я знаю законы. Если мы кому-то приходим с какой-то санкцией или обыском, то мы должны предупредить сначала, повестку прислать. А ты пришла без предупреждения, нарушила закон. И смерть разговаривала с ним, с этим человеком. Она замедлила время, она села напротив. И спросила, ну а как вообще здоровье? Человек сказал, да какое здоровье? Смотри на меня. Я несчастнейший человек, на ладан дышу уже. Сколько мне лет уже? А раньше что, так всегда было, что ли? Да нет, я был молодым когда-то. Бегал. Не чувствовал усталости ног вообще. О, слушай, а где твои волосы? У тебя волосы были когда-нибудь нормальные? Блеш какая-то тут, седина. Ну, да, почти ничего не осталось. А раньше-то были? Да был, шевелюра была. Все гордились мной. А что шепелявишь зубы-то где? И то же самое с зубами произошло, оказывается. Были зубы хорошие. Улыбался, и все говорили, еще раз улыбнись, я посмотрю. Сейчас говорит, нет, лучше не улыбайся вообще. Вот видишь, сколько было предупреждений, сказала смерть, собираясь, пойдем. Столько предупреждений. Этот мир имперсональный, то есть закон имперсонален. Мы живем в условиях как бы закона. Закона материального мира. А закон духовного мира, личностный аспект, это любовь, это взаимоотношения. Там прощение. Оттуда эта заповедь идет, из духовного мира, прощение. Но то, что мы пытаемся здесь так, это трудно сделать, это вот жить в духовном мире трудно. Легко, но в то же время очень трудно. Вообще не сложно. Каждый может это сделать, казалось бы. А вот не каждый может это сделать. Искренне. Вот служить Кришне всем сердцем не каждый может, оказывается. Я начал свой поклон Кришне с самовнушения. Мне сказали, нужно поклониться, когда ты предлагаешь пищу, ты должен кланяться, с поклоном это делать. Тогда сработает. Я был полностью персоналистом тогда, в то время, когда я начал вообще интересоваться Бхагавадгитой, Кришной, сознанием Кришны. И я почувствовал, что я не могу поклониться никому. Меня так воспитывали. Все детство, всю школу в Советском Союзе. Никому не кланяйтесь. Это унижение, религия — это унизительная вещь вообще. Посмотрите, что люди делают в храмах. Целуют иконы, они головой в пол туда, плачут, они как унижаются. Посмотрите, что с ними религия творит вообще. Как она их эксплуатирует. Нет, человек это звучит гордо. Кто сказал? Горький. Знаете, кто такой Горький? Вот он сказал, человек это звучит гордо. Ему все поверили, вот мы нас так воспитали в этой гордости. Поэтому, когда впервые взял колокольчик перед алтарем, и мне нужно было поклониться, я подумал, не могу. Кому буду поклониться? Я никого там не вижу. Глупо. Но я понимал разум, что нужно ради эксперимента. Ради науки чего только не сделаешь. Пошел на жертву. Поскольку занимался гимнастикой в прошлое, я сказал себе, это не поклон, сгиб, разгиб называется. Это сгиб, а потом разгиб. Все. Но Кришна принял даже мой сгиб-разгиб, смотрите. Вот это означает Бог. Вот Майя мне говорит, ты самый гордый, ты самый лучший, ты вот такой, ты такой особая личность. Это Майя меня не щадит вообще, не щадит. Она меня запутывает, в заблуждение вводит, она меня ведет на ложном пути, она ведет путем страдания, а потом бьет за это. Гордись, бабах, помешу шею еще раз тебе. Гордись, не сдавайся, пинка, буф. Я даже когда в могилу, не сдавайся, и после смерти не прощай никого. Она внушает мне такие концепции, бьет сама же за это. Говорит, кнут и пряник, кнут, где пряник, я беру, она дает кнут. Снова пряник, снова кнут, снова пряник, снова кнут. И таким образом общение с Кришной – это другое. Прабхупада говорит, что если человек обращается к Богу, это уже праведник. Все. Майя не может больше его судить. История Джамилы показывает это. Грешный из грешных, из грешных людей. Обратился к Богу в момент смерти от отчаяния и страха. И то позвал сына по имени Нараяна. И Кришна остановил наказание. Отменил наказание. Высший закон. Тот, кто обращается к Богу в момент смерти, освобождается от всей кармы, от всех грехов. Не расплачивается за это. Освобождается. Это Кришна. Поэтому путь имперсональный тоже духовный, но он трудный, здесь говорится. Трудно медитировать на брахман, трудно практиковать это. Мешает буквально все разнообразие. Для этого нужно принять саньясу. Без принятия отречения или монашества невозможно практиковать постижение персонального брахмана. Нужно очень иметь острый ум, заниматься гьяна-йогой, изучать философию Веданта-сутру каждый день, по много часов, чтобы удерживать ум на брахмане. Это платформа ума. На практике ничего невозможно поделать с этим. Невозможно жить. Но поскольку люди не могут сейчас такую суровую практику практиковать, такую йогу, они это делают по-другому. Они говорят, я Бог уже сейчас. Главное понять это. Ты просто не понимаешь это. Ты должен просто принять, что ты Бог, и тебе все можно. Вот и все. Нет больше никаких правил предписаний, это все человеческое. Для Бога не существует правил предписаний, морали, ответственности, плохих и добрых дел. Это все надумано для человека. Законы Вселенной имперсональные. Люди придумали эту культуру. Вот эта философия очень-очень распространена. Мировое имеет господство. И поэтому развивается Кали-юга. Каждый чувствует себя Богом. То есть концепция аханкары. От Господа Шивы это исходит. Аханкара – это концепция аханкары. У каждого есть ложное эго, и люди становятся непримиримы. Это либо элемент этой философии, либо это развитая уже философия. И каждая страна хочет быть империей, быть Богом, быть управляющим. Как Прабхупада сказал, что коммунистическое общество в России было, они не смогут достичь мира внутри. Почему, его спросили. Они устранили классовую вражду, они смогли избавить людей от привязанности к деньгам, от жадности. Они добились многого. Что же осталось у них? Какое препятствие? Почему не могут жить в мире? Они не смогут жить в мире, потому что у них осталась борьба за пост диктатора. Аханкара осталась. Ничего не сможете сделать. И зависть поэтому осталась. Это была большая проблема как раз. Зависть – это была большая проблема коммунистического общества. Самая главная проблема. Зависть. И путь бхакти-йоги – он устраняет зависть, самое главное препятствие духовной жизни. Итак, Кришна говорит об этом здесь. Во второй главе, главе Бхагавад-гиты, Верховный Господь объяснил, что живое существо не плоть, а духовная искра, частица абсолютной истины. В седьмой главе он рассказал о живом существе, как о неотъемлемой составной частице высшего целого, и призвал живые существа сосредоточить все свое внимание на полном целом, абсолютной истине. Это седьмая глава. Затем в восьмой главе вновь было сказано о том, что если человек оставляет тело, думает о Кришне, он тотчас переносится в духовное небо, обитель Кришны. В конце шестой главы Господь ясно говорит, что тот, кто всегда думает о Кришне, в сердце является лучшим из всех йогов. Таким образом, практически в каждой главе Господь, подводя итог, говорил, что живое существо должно сосредоточить свой ум на личностной форме Кришны, ибо это высшая ступень духовного самопознания. Однако есть люди, которых не привлекает личностная форма Кришны. Они столь непоколебимы в своих убеждениях, что, даже составляя комментарии к Бхагавад-гите, делают все, чтобы отвлечь внимание людей от Кришны и перенести их преданность на безличное Брахма-джоти. Они предпочитают медитировать на безличную форму абсолютной истины, недосягаемую для материальных чувств и непроявленную. И в итоге эта концепция приводит к тому, что Кришны вообще не существовало. Бхагавад-гита — это историческое произведение, собрание мудрых мыслей, Вьясадева собрал. Кришна — это лишь какой-то сюжет, удобный для того, чтобы пересказать это. Реально такой личности не было, Кришна Арджуна. Начинает перетолковывать, как Махатма Ганди говорил, дал свои комментарии к Бхагавад-гите. Прабхупада писал ему письмо, чтобы он встал на путь сознания Кришны, чтобы оставил эти вот измышления. Но он написал комментарий к Бхагавад-гите, что пандавы — это пять чувств, а Курукшетра, поле битвы, это тело человека. Здесь душа Арджуна, и сверхдуша есть Кришна. То есть Кришна как исторической личности не существовало. Прабхупада в Индии, когда на поезде с учениками путешествовал, поезд остановился на станции Курукшетра. Говорит, посмотрите сюда. Видите, это реальное место, историческое место. Они же все перетолковали. Вот это место Курукшетра. Если вы пойдете сейчас на Курукшетру, вы увидите дерево баньян до сих пор. Стоит дерево баньян, то место сохраняется, где было рассказано Бхагавад-гита, и под этим деревом баньян огромная колесница создана с Арджуной и Кришной. Это место, где было поведано Бхагавад-гита, конкретное место. Конкретно поле битвы было. На Курукшетре. И Дритараштра, он говорит, Дхарма Кшетра, Курукшетра, Самавета, Юцава, он говорит то же самое. Что делают мои сыновья и пандавы, собравшись вместе на Курукшетре? Курукшетра — святое место. Он очень волновался, потому что святое место может повлиять на исход битвы, Прабхупада говорит. Вот эти толкования — это следствие имперсонализма. Символический смысл. Кто такой Кришна? Символический смысл. Бог — это тоже какой-то символ, которого не существует, но он необходим как символ. Как в математике. Нуль не существует, но есть символ, значок. Вот можно пользоваться этим. Так можно словом «Бог» пользоваться, словом «душа» пользоваться. Подразумевает, что вы хотите. Душа означает радость, допустим. Или вы в театр идете, слушаете скрипку, как играет, о, для души это тоже, это душа. Я пользуюсь этим словом. Или говорю, не дай Бог, не верят даже в Бога. Или упаси Господь. То есть я это применяю условно, так эмоционально, но за этим нет настоящей веры. И восприятия йоги не существует. Но есть люди, которые уже верят. Верят, но не видят. Как Иисус говорил Фоме неверующему. А ты можешь, Фома, не видя, верить? Я, говорит, только пока не увижу, не поверю. А можешь, не видя, поверить? Вот вера для этого существует. Когда нет глаз, все же вера может нам показать путь. Если человек искренне верит, он найдет свой путь. Говорит, если он стучит, он откроет. То есть вот вера – это первый такой проводник в духовную жизнь, вера. Есть люди очень верующие, но так и не признают Кришну, не принимают знания о личности Бога. Это называется неавторизованная бхакти. Вы верите в Бога, вы хотите служить Богу, а личность отрицает. Неавторизованная бхакти. Веда говорит, неавторизованная бхакти сеет беспокойство в обществе. Религии начинают сеять беспокойство в обществе. Бороться за какие-то правила предписания. Правила шариата, правила тариката. Конфликт. У нас тоже есть садхана бхакти, рагама бхакти. Конфликт. Если это неофиты, если только люди на вере, еще нет йоги, они будут конфликтовать. Кто-то буквы писания, кто-то хочет опираться на какие-то эмоции. Есть смарта-брахманы, есть другие брахманы, есть такие и такие категории философов. Они все спорят. Называется муни. Муни будет спорить, чтобы утвердить свою точку зрения как высшую. Потому что если у него не будет своей точки зрения, отдельной от других, он муни не станет. Его не признают, что он мыслитель, если он повторяет чью-то точку зрения. Кришна это описывает в 11-й песне Бхагаватам. Он говорит, любой философ думает, я не буду повторять эту его философию, я буду создавать свою философию. Я услышу вашу философию, ничего, но я ее переделаю так, чтобы была моя философия. И также Бхагавад-гиту они комментируют. Здесь Кришна, Арджуна, это можно убрать. Сейчас я вам объясню, что это такое. Значит, перетолковывать все. Это все имперсональная концепция, потому что главный в Бхагавад-гите – рассказчик. Не сами даже тексты, а рассказчик. То есть мы пытаемся через Бхагавад-гиту понять рассказчика. Вот в чем секрет Бхагавад-гиты. Кто такой Кришна? О нем тут речь-то идет. Он сам о себе рассказывает. Но имперсоналисты, они берут слово «ахам» и перетолковывают его. Очень убедительно. Большинство людей сейчас в Индии, наверное, все еще думают, что «ахам» означает «я». Кришна говорит «я», а они читают и думают «я». То же самое слово к себе применяют. Но Кришна это нет, значит, «ахам» — это «я». «Я» — источник материальных духовных миров. О, как хорошо. Слушайте, я не знала, здорово. Мне нравится быть источником материальных духовных миров. Думай обо мне, поклоняйся мне. Правильно, думай обо мне, поклоняйся мне. Давайте друг другу поклоняться и думать, что мы боги. Вот это культура. Каждый должен ездить на слоне и есть топлёное масло, не так ли? Чарвака Муни говорил это. Люди с радостью принимают такую философию, когда им говорят, что ты Бог, ты самый лучший. Ты должен поверить в себя. Ты всемогущий. Не падай духом. Ты все можешь. Внушай себе это. Был такой Чарвака Муни, он такую философию проповедовал. Он говорит, каждый человек должен ездить на слоне и есть топлёное масло. Ги. Ну, по тем временам что означало? Сейчас перейдем на наш язык современный. Каждый должен ездить на Мерседесе, Бенце. И есть что? Красную икру. Теперь поняли, да, о чем он говорит? И люди говорят, конечно, так нужно жить. Вот она жизнь, это философия наша. Не надо поститься, не надо ходить пешком, не надо себе ни в чем отказывать. Так они говорят, давайте. Вот в этом направлении все говорят, хорошая философия. Это перетолкованная вещь. На самом деле, если мы хотим быть счастливы, удовлетворены, мы не можем обрести счастье, просто накормив желудок или сев в автомобиль. Каждому понятно это. Но платформа ума не дает понять просто этот факт, что даже в машине я могу страдать в хорошей комфорте. Даже с большими деньгами я могу страдать. Вот этот факт не дает понять мое самомнение, аханкара, майявада, имперсонализм. Я не сознаю свою личность. На уровне ума я думаю, я большой человек, смотрите, у меня какая большая машина, у меня большие деньги, я большой человек. Но ты страдаешь как обычный человек, обычное живое существо. Точно так же. Ты на эти большие деньги не сможешь съесть много пищи, у тебя желудок остался прежним. Ты так же спишь, так же ешь, у тебя такая же семья, у тебя все то же самое, у тебя тот же размер ладони, тот же рост, тот же разум, тот же срок жизни. Но тебе внушается это на уровне ума, твоим богатством, философией, что ты необычный, ты очень успешный человек. И тут переходит имперсональная смерть и говорит, это все не твое. И в одно мгновение все забирает. Вот это Хари Кришна. Вот это ужас какой-то. Вот это законы жизни. И пройдя, говорит, Баунам, Джанмана, Мантеги, Наванма, Прабхадита, пройдя через много-много рождений и смертей, вот таким путем, думая о Боге, о себе, человек начинает думать, зачем все это мне нужно? Рождение, смерть, что это такое вообще? И он берет Бхагавад-гиту, и Майя, Тешена, Пракритир, Суятеса. Есть уже контролирующий, Боже мой. А что мне раньше не сказали об этом? Я думал, что я контролирующий, я управляю своей жизнью, есть контролирующий уже. Если душа в сердце, о, я начинаю прозревать, что есть личность, есть выше меня кто-то. Я освобождаюсь от зависти. Все образование заключается в том, чтобы научиться уважать старших. Это трудная задача, смотрите. Кланяться старшим нужно. У кого есть знания или родители, говорит, нужно почитать вот эту культуру. Трудно установить, ведь материальная природа наоборот действует, хочет разрушить эти правила. Давайте будем равными все. И отец, и мать, я уже взрослый, не надо мне получать. Я был маленький, беспомощный, глупый, понятно, но сейчас у меня свое мнение, все. Вы не имеете права мне учить в этом возрасте. Я теперь Бог, я не зависим ни от кого, ни от вас, ни от кого. Нет традиций, все разрушается. И тут мы приезжаем в Индию, видим, что традиции есть. О, как это удивительно. Сохранились традиции тысячелетние во Вриндаване. Или где-то еще. И сейчас получится со всем миром. Люди хотят посмотреть, что это за традиции, которые не умирают тысячи лет. А что за пророки были тысячи лет назад, и мы их до сих пор хотим вспоминать. А? Есть вечные вещи, оказывается. Сад, я хочу понять себя, как вечное существо. Зачем эти вечные перемены, революции, бессмысленные? Не дающие никакого позитивного результата. Мы просто забываем и забываем и забываем источник. И Прабхупада говорит, сознание Кришны очень просто. Нужно просто сказать, Кришна, отныне с этого момента я твой слуга. И все. А если человека беспокойного, нетерпеливого, преследуемого какими-то страхами, сомнениями, конфликтного, просто знаете, он не предался Кришне еще. Он просто еще не предался Кришне. Когда человек предается Кришне, ему все равно, что с ним будет в будущем. Какая разница? Кришна знает, что для меня хорошо, что плохо. С самого начала. Я служу Кришне, а остальное меня не интересует. Если меня пошлет в ад, я в аду буду служить ему. В рай я буду, в раю служить ему. На Вайкунху я там буду служить ему. Если здесь состоит, я тут продолжу ему служить. Какая разница? Но человек не предавшийся Кришне, говорит, а что с моим будущим, куда я пойду, сколько мне будет денег, как будет с моей семьей, с моим здоровьем, а столько беспокойств, как это все, где врач, где деньги, где то, где связи. При этом говорит, на все воля Бога в конечном итоге. Конечно, я исполняю свои обязанности, конечно, должен поделить свое тело, у меня есть долг, обязанность, я делаю это, но я не беспокоюсь о будущем, потому что о будущем беспокоится Господь. Он знает прошлое, настоящее, будущее. Он знает настоящее будущее. Каким должно быть настоящим. Мы не знаем таких вещей. И беспокоимся. Понапрасну. Итак, существует две категории трансценденталистов. И Арджуна сейчас пытается установить, какой из этих двух путей легче. И кто из них находится на более высоком уровне. Тем самым он хочет определить, и свое положение, ибо сам он привязан к личностной форме Кришны, а не к безличному Брахману. Он хочет знать, насколько надежно его положение. На безличное проявление Верховного Господа как в материальном, так и в духовном мире медитировать трудно. В сущности, никто не способен составить правильное представление о безличном аспекте абсолютной истины. Поэтому, задавая свой вопрос, Арджуна как бы говорит – зачем зря терять время на это? В 11 главе рассказывалось о том, как Арджуна убедился в преимуществе привязанности к личностной форме Кришны. Эта привязанность дала ему возможность увидеть все остальные формы Господа, и при этом его любовь к Кришне ничуть не уменьшилась. Арджуна задал Кришне очень важный вопрос, который поможет нам уяснить разницу между личностной и безличной концепцией абсолютной истины. Арджуна видел вселенскую форму в предыдущей главе, она описывает это подробно. Его шок, духовный транс. И он будет повторять много раз одно и то же, одно и то же, одно и то же. Он не сможет как бы оторвать свое сознание от этого увиденного. Он был в шоке, у него волосы поднялись дыбом. Тело стало трястись в экстазе. Потому что Кришна, вот эта личностная форма, его друг в личностной форме проявил себя в различных бесконечных образах материальных. Эту вселенскую форму безграничную, грандиозную проявил перед ним. Во всем великолепии и могуществе. И Арджуна увидел много удивительного в этой форме, невиданного, неслыханного. Раньше даже не мог представить. И Прабхупада говорит, что от этого грандиозного, увиденного, услышанного, невообразимого великолепия его любовь к Кришне только усилилась. Не к его энергиям, а к нему. Вот это личностная концепция. Когда человек привязан к личности Бога, а не к его деньгам, не к его богатству. В материальном мире эти вещи тонкие. Мы тоже так проверяем любовь. Тонкая вещь. Человек женится, выходит замуж, но он подразумевает, что должны быть деньги какие-то. Иначе брак расстроится. На материальных атрибутах держится наша как бы духовная жизнь. Мы жертвуем личностью ради безличной энергии. На Западе, Прабхупада говорит, за машиной лучше ухаживают, чем за человеком. Человеком пренебрегают. Человека можно найти на улице, лежащего где-нибудь. Хиппи. С передозировкой. А за машиной очень хорошо ухаживают. Протирают, смазывают. Столько всего делают, деталей, столько внимания. Это имперсонализм. Когда энергия становится важнее личности. У тебя есть деньги? Нет? Ну, тогда ты не интересен мне. Как личность. Ну, так. Это материальная природа. Вот к этому нас сводит существование человека, и человек чувствует себя совершенно незначительным, ненужным. Сложной гордостью, чем больше его гордость, тем больше он чувствует себя хуже и хуже и хуже. Чем выше его мнение о себе, тем ниже он опускается. И в конце концов люди уже смеются над ним. «Знаете, кем я был?» — говорит этот спившийся человек. И он на самом деле кем-то был, но над ним уже просто смеются. Мало ли кем ты был, сейчас ты вот просто никто. Эти бомжи вернее, мы когда-то их кормили и в Алма-Ате, и в Екатеринбурге. Там были очень культурные люди. Принесли просад, рилку просад одному человеку, который вышел из люка, из-под люка, из-под земли, там теплотрассы какие-то, там они жили круглый год. В очень странной одежде, там у них нет гигиены какой-то, антисанитарии, понятно, они там в мусоре в основном что-то добывают, какие-то одежды берут из свалки, им не постираться там, ничего, так они живут. Мы предложили просад, и он сказал, посмотрел внимательно на нас, сказал, благодарю. Я помню, что человек имел хорошее воспитание. Как же он стал таким? Есть секрет. Веды говорят, гордость разрушает все плоды аскез. Все, к чему мы стремились, работали, трудились, должны были бы получить, потому что мы так трудились ради этого, столько усилий сделали, столько вместе сотрудничали. Но гордость все сводит к нулю. Любую цивилизацию. Как это было в Советском Союзе, то же самое. Столько работали, столько трудились, а к чему пришли? Почему-то к разрушению экономики. Странная вещь какая-то. Нелогичная вещь. Они работали днем и ночью, Советский Союз. Это космонавты увидели. С космоса. Европа спит ночью. Света нет. Советский Союз светится, работают предприятия даже ночью. Там, субботники и прочее, прочее. Работали, ударный труд был на это, восстановили народного хозяйства, все это делали, да, но в конце концов, почему же все развалилось? Это называлось движение несунов. Но это все продукты ложной аханкары, ложной гордости. Свое понимание жизни, свое мнение о себе у каждого. Никто на самом деле не становился слугой народа, потому что люди стали думать, я есть народ. Но я должен просто служить себе, в конечном итоге к этому все пришли, к этой формулировке. Аханкара ведь опять все испортила. А ведь сначала они были бескорыстные коммунисты. Они на самом деле умирали ради светлого будущего. Это вдохновило людей. Элемент бхакти, бескорыстие. Ради будущего, ради наших потомков. Не могли терпеть эксплуатацию. И какой-то элемент, порыв был чистоты. И вот он сыграл свою роль. И как только он исчез, все снова было разрушено. Сейчас мне сказали, что западные магнаты, они знают, как применять элементы бхакти, чтобы процветали компании, корпорации. Они знают, что в посетитель не слуга твой, а хозяин. Ты пришел, служи ему. Вот это поможет тебе процветать. Они это делают с выгодой, но элементы бхакти используют, иначе предприятия не будут развиваться. И также с подчиненными должны общаться, научиться, служить им, интересоваться, заботиться о них. То, что написано в ведах. Они это еще делают неумело, еще это делают без Бога, еще делают для себя, но уже элементы бхакти применяют, потому что понимают, успеха не будет в этом случае. Все разрушится. Если ты будешь гордый и думать только о себе и любить только себя, твои подданные будут завидовать тебе и ненавидеть тебя. Они не будут эффективны в служении. Хотя бы даже для материального успеха нужно применять эти элементы бхакти, бхакти-йоги. Личностного аспекта, замечать личность, заботиться о личности, служить личности. И это трудно служить личности мне, опять же, если мне выгодно какой-то личности служить, я буду служить, улыбаться, потому что он работает на меня, хорошо, тут какой-то бхакти я могу показать, хотя бы видимость создать. Это. Но уже другое предприятие, конкурент, уже другая страна, враждебная стихия, уже другая нация, чужой народ. И все это так продолжается, 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 пока мы не обретем сознание Кришны, потому что Кришна, Он добр ко всем живым существам равно. Мы должны научиться этому видению от Кришны. Повторяя Его святые имена, служа Ему, мы обретаем Его знание, Его сознание, сознание Кришны. Разве можно видеть без света солнца? Мы говорим, свет солнца. А разве свет без солнца может быть? Мы говорим, сознание Кришны. А разве может быть сознание без Кришны? Это искорка затухающая, если она вне огня, она отлетает, она тухнет, теряет сознание, погружается во мрак, но возвращаясь в огонь, вспыхивает снова. Тут сознание Кришны вернуться, back to God, обратно к Богу, в свое изначальное положение, к личности Бога. Итак, персональный аспект здесь ненадежный. Шри Бхагаван Увача Маи Авешся Маной Мам Нитяю Таупасате Шратхая Параяпе Тастиме Ютата Мамата. Верховный Господь сказал, тех, чей ум сосредоточен на моем личностном образе, и кто всегда поклоняется мне с глубокой духовной верой, я считаю достигшим высшей ступени совершенства. То есть только в любви человек может быть сосредоточенным на форме Бога и Его качества. Только обретя любовь к Богу. Ну, представьте, опыт, обычный пример материальный. Если мы видим какого-то красивого человека, мы понимаем, что красивый человек, но при этом можем и завидовать ему. Мы понимаем, что человек богатый, успешный, при этом можем завидовать ему. Вот в чем препятствие. Мы можем понять, что Кришна лучший из всех. Но можем при этом завидовать им. А почему это вдруг Кришна? Почему только Кришна? Если Он Бог, если Он всемогущий, почему нас не сделал такими же? Такие вопросы появляются у завистливых людей. Почему это Он Верховный, а не мы также? Я никогда не буду Верховным. Я расстроен. Это как приговор, знаете. Я надеялся все-таки, что когда-нибудь стану верховным. При помощи аскез, каких-то практик, деятельности, накопительства, развития научных каких-то знаний, может быть, мы победим смерть в будущем, будем жить долго, и, может быть, я стану Богом хоть чуть-чуть, а? Побуду в этом положении. Только на уровне ума. На практическом уровне никто не является Богом. Да и само выражение пропагандит «стать Богом» нелогично. Бог всегда Бог, Он вечный, невозможно стать Богом. Поэтому секреты бхакти-йоги очень глубоки. Почему же все-таки Кришна создает это неравенство души и сверхдуши? Почему, зачем? Ведь столько завистливых душ оказались в материальном мире по этой причине. И страдают, и даже в ад попадают. Зачем же Он создал это неравенство? Удивительный вопрос. Это кажется неравенство, пока есть зависть. Когда есть любовь, есть восхищение. Есть великий экстаз. Потому что Кришна исполняет все желания души сверх, чем можно даже себе представить. Сознание Кришны — это то, что мы даже не можем представить. Если даже Камса говорится, убитый Кришна как злодей, как демон, получил сарупья мукти, освобождение, такую же форму, как у Кришны, в результате того, что Кришна коснулся его своей рукой, убил его. Кришна все благой, убивает или благословляет, результат один и тот же будет, благой. У него нет зависти. Он получил место в духовном мире в четырехрукой форме, как у Господа Нараяны, Камса. У него сейчас четыре руки, он там живет. И Прабхупада там в комментарии говорит, так представьте, что же получает в результате преданный, чистый преданный, который служит Кришне. Он даже представить не может, что он получает. Не может быть и речи о неравноправии, потому что все мое твое, Кришна говорит, и я твой слуга, я в плену твоей любви. Не может быть и речи о неравенстве в этом случае. В любви не может быть речи о неравенстве. Есть мужчина и женщина, говорится. Мужчина наслаждающийся, женщина дающая наслаждение, так описывается. Пуруша Пракрити, да. Но в наслаждении они равны в любви. И еще неизвестно, кто больше наслаждается. Нами Кришна или мы Кришна, еще неизвестно, кто больше наслаждается. Это секреты бхакти и йоги. Когда отсутствует зависть, мы видим, что никаких нет в этом противоречий и несправедливости. Это надуманные концепции зависти. Любое живое существо в материальном мире, оно имеет зависть к Богу, поэтому находится здесь. И наша с вами задача сейчас освободиться от этой зависти, обрести любовь. Как? Только через служение. Через служение мы освобождаемся от зависти. Это закон. Трудно служить тому, кому завидуешь. Очень трудно, но очень просто. Можем глаза закрыть и не смотреть, кому я там служу. Просто служу и все. Сгиб, разгиб и все. И тоже сработает. Но в конечном итоге, когда Друва Махараджа увидел Господа, он сказал, я твой слуга вечный. Сказал это с радостью, а кстати. Не так, ну все, я твой слуга теперь навечно, все, мне конец. Я попал в рабство. Раб Божий, червь земной. Мы слышали всякие вот такие представления, поэтому, конечно, нам трудно было бы разобраться, что же тут позитивно вообще в религии, в Боге. Гораздо лучше придумать свою цивилизацию, где человек уважает человека, занимается благотворительностью, образованием, вот, сам создает цивилизацию. Вот, все бы казалось бы хорошо, вот, но не получается почему-то. Не все так, как мы хотим. Мы же знаем все проблемы друг друга здесь сидящих. Мы знаем, какая одна проблема. Мы все ссоримся, вот и все. Нет другой проблемы. Нет другой проблемы. Век Кали, все ссорятся друг с другом. И в одной семье, и в разных семьях, и в разных народах, и внутри себя даже есть конфликт постоянно. Я себя виню за что-то в прошлом, постоянно думаю об этом. Или хвалю за что-то в настоящем. Нет покоя в душе. Век Кали – это постоянный конфликт, и ссоры, и внутри, и извне, и вот мы должны научиться, как это вот, это бхакти-йога. В служении Кришне мы вдруг забываем об этих разногласиях. На какой-то момент забываем, мы так счастливы. В Святой Дхаме это легче всего забыть. Время хорошего киртана, когда Кришна катхая, вдруг мы чувствуем, что меняется атмосфера, на самом деле мир меняется вокруг. Можно жить в этом мире, в духовном мире. Кто мешает? Зависть. Опять. Вот один шаг только сделать. Кто-то из учеников Прабхупады делал божества Джаганатхи, Франции, что ли это было, или Лондон, я не помню, но в общем. Он делал для Радхаятры большие божества, он должен был их вырезать из дерева. Он работал. Он имел посвящение этот преданный. Да. И Прабхупада зашел посмотреть, как идут работы, и божества были почти готовы практически. Он со стамеской, с молотком там доделал все эти вещи, и он курил еще в то время, инициированный преданный. Этот бычок он положил на божество сверху и работал. Недокуренный. Прабхупада зашел, увидел этот бычок, и он делает божество. И он сказал интересную вещь. Говорит, вот такая малость может быть препятствием между тобой и Богом. Вот такая масса может вас разъединить. Вот чуть-чуть совсем. Чтобы увидеть Бога, чтобы приблизиться, нужна полная преданность. Это не шутка. Это не эксперимент. Это серьезно. А не так, что я говорю, я признаюсь в любви, а на следующий день говорю, я передумал. Это неприемлемо в бхакти-йоге. Это точно строгие обеты. Это очень могучная практика. Все всерьез воспринимается. Кришна твой слуга, это всерьез воспринимается, фиксируется. Это не игрушка. Мы с Богом общаемся. Мы к Богу собираемся. Мы собрались с вами победить рождение и смерть. Серьезная практика. Самая серьезная практика. Мы собрались к Богу и никогда оттуда обратно не хотим возвращаться. Даже не вспомним, даже не вернемся. Вот с такой решимостью. Вот это путь к Богу. Обратно к Богу вот с такой решимостью. И ни шагу назад. Вот такая решимость. Это йога. И тогда Кришна, он объятия раскрывает и ждет эту душу. И они вместе плачут. В экстазе теряют сознание, когда возвращается живое существо. А живое существо все трепещет и не знает, куда наступить, что сказать. Перед ним Кришна. Если вы кого-то любите, вы также чувствуете, что страшно совершить ошибку в присутствии этого человека или как-то оскорбить. И Кришна говорит, ты не должен ничего бояться. Я весь в твоей власти. Харе Кришна. И вот тогда живое существо понимает, где его настоящий дом. Здесь или там. Здесь майя с кнутом пряником, а там Кришна. Там нет демонов. Там наша семья. Это Галока Вриндавана. Там наши коровы еще мычат. Мы не доили давно их. Ждут, когда же он вернется. Здесь кажется вечность. Там недолго. Скоро вернемся. Успеем подоить коров еще. Зайти в свой дом или кто мы там, не знаю. Каждый сам решит. Свой сварупа найдет свое место. Будет абсолютно счастлив в служении Кришне. Все там служат Кришне. И воздух, и вода, и деревья, и коровы, и птицы, и жители Вриндавана, и все планеты Вайкунтхи. Так или иначе, все служат Верховному Господу. И что это? Поют, танцуют. Там нет болезни и смерти, описывается. Там никто не работает, чтобы что-то получить, потому что там исполняются желания, духовные сферы сами. Любые. И наше служение кому-то тоже приносит счастье. И Кришне, и другим. И все на нас смотрят с большой благодарностью, любовью, как и мы друг на друга смотрим так же. Без зависти, все открыто. Никто не преследует своих личных целей эгоистических. Никто никого не обманывает. Играют в сознание Кришны. Шутят. Одна только проблема. Там нет демонов. Развлечься. Тут можно убить демона. Интересно все-таки. Там нельзя не убить, там все духовное. Там демонами представляются друзья Кришны. И в демонов играют там. Я Касура, и как будто вот Касура там, и Кришна как будто его убивает. Ну, давайте по-настоящему, давайте спустимся сюда. Тут есть настоящая Касура. И Кришна играет и здесь также. И на фоне, говорит, материального мира, этого невежества, эти игры еще ярче здесь проявляются, еще ослепительнее проявляются, когда мы изнутри материального опыта вспоминаем Кришну, это потрясающе. Поэтому здесь говорится личностная концепция выше. Без личной концепции она легче. Проще этот процесс, доступен каждому человеку. Если он искренне желает, это легко делать. Если он простой в душе, это просто очень. Если он сложный, будет немножко сложнее. Прабхупада сказал эту формулу. Сознание Кришны – это очень просто. Вы просто становитесь Кришной, и все. А если вы думаете, что это сложно, терпите. Терпите, это пройдет. Наша эта сложность, двойственность уйдет. Мы станем простыми со временем. Станем простыми, как дети. Скажем, Кришна, забери меня отсюда. Он их заберет и все. В какой-то момент так случится. Видите, как проста бхакти-йога. Кришна прилетает на Гаруде, говорится, сам. Нам не нужно делать космический корабль, конструировать. Не нужно эту кармическую деятельность. Нужно просто желать Кришну, это бхакти. Кришна спускается на Гаруде за шикху. У всех шикхи есть, надеюсь. Покажи свою шикху. Ну, пойдет нормально. Есть за что уж ухватиться. И выдергивает душу, и все. Все просто. Хари Кришна. Будут ли вопросы? По 12 главе Бхагавад-гиты.
Интересно, вначале, когда мы начинаем только процесс бхакти-йоги, да, то есть эти наклоны неосознанно не работают до какой-то степени. Человек получает реализацию, очищается и так далее. Но в какой-то момент наступает, когда внешние наклоны и разгибы перестают работать, это уже называется притворство. И здесь уже порог идет. То есть дальше наоборот надо всего. Но как этот процесс, почему до конца не работает? Мы действуем внешне. И очищаемся, и приходим,
ну,
чисто на сознание Кришны.
Все, что мы делаем в сознании Кришны, наша практика, она еще связана с материальным сознанием, привычками. Те же правила предписания, те же 16 кругов, то же принятие просады, те же поклоны, служение божествам можно делать в разном сознании еще. И материальное сознание означает кармическое сознание. Кармическое означает, что я что-то делаю и рассчитываю получить результат. Например, Кришна пролил милость и, совершив поклон, я вдруг почувствовал, что Кришна есть. Я получил эмоцию какую-то духовную, результат. И мое материальное сознание говорит, теперь нужно кланяться постоянно, чтобы получать этот экстаз. Это еще кармическое сознание. То есть я привязан к этому-то результату, не к самому поклону, а к тому, что вот к этой награде. И какое-то время это работает, пока еще маленький неофит, Кришна дает мне кусочки сахара просто. В какой-то момент он говорит, теперь своими ногами. Теперь просто делай поклон, не ожидая ничего, никакого результата. Не ради какого-то результата, а просто поклон. Просто вырази мне почтение все, не ожидая взамен ничего. Ну, в упрощенной форме сейчас это объясняю. Все, каждый преданный это знают, этот опыт имеет. Иногда мы вкладываем больше, много усилий в свою практику, но не получаем экстаза. А иногда не вкладываем практически ничего, едва дышим сегодня. И Кришна присутствует. Мы учимся понимать Кришну. Его не купить, ни с чем не заинтересовать. Материально. Единственное, когда мы это искренне делаем, смиренно, он замечает нас. Один приятно вспоминает, как Прабхупада приехал в храм, где они жили, Брамачари, а он был президентом, старшим. Его назначили, вот все он организовывал, приезд Прабхупады организовывал. И вот он выстроил всех брамачарьев, показать Прабхупаде, вот их плоды уже, служение, уже есть Брамачари новые, книги распространяют, и он гордо стоял как президент, ожидая, что Прабхупада сейчас его похвалит, заметит, ну и так далее. Прабхупада смотрел на каждого брамачари, вот так подходил, в лицо смотрел. Когда дошла до меня очередь, ну так вот раз, пошел дальше. И говорит, я понял сразу, что Прабхупада учит меня смиренно. И как только я почувствовал себя смиренным, Прабхупада раз, к мне обратился сразу же. Так же Кришна. Я великий. Вот только никто не замечает этого, понимаете? Вот тупица. Мне приходится постоянно доказывать это кому-то. Вот такая психология. Материальное сознание. А оно постепенно очищается, и человек, даже не замечая, что он в экстазе, об этом не заботится уже. Есть в «Нектаре преданности» описание, как один из спутников Кришны махивает Кришну апахалом. И к нему приходит экстаз. В этом служении он экстаз. А экстаз — это, может быть, остолбенение просто, знаете. Или потеря сознания, он может выронить чимару из рук. Мешает ему служить. Он отгоняет экстаз, вот чтобы продолжать служить Кришне. А экстаз приходит, он снова отгоняет его, он борется с ним. Так он и служит Кришне. Уходи, экстаз, не нужен. Мешаешь, уходи отсюда. Вот это преданный Кришне.
Все живые существа, даже мельчайшие какие-то насекомые, которые оставляют тело Вриндаван и отправляются в духовный мир. У меня возникают сомнения, потому что даже в человеческой форме жизни, чтобы вернуться в духовный мир, нужно сначала попасть в материальную вселенную, где проходит Игры Кришны, остальные с ними взаимоотношения, после этого уже уходить.
А это уже не важно, как они идут в духовный мир, каким путем, это не так важно. Важно, что они идут к Кришне. Ты не уверен, что они к Кришне идут?
Не уверен, что, допустим, каждую минуту здесь может по 10 тысяч живых существ умирать, и неужели они так легко отправляются?
Запросто. Тогда скажи, а куда они все идут? В Россию? Ну, как ты думаешь?
Может, что-то более высокого жизни
получится. Бхактивинода Тхакур говорит, нет, вы еще не понимаете, что такое бхакти-йога, ее могущество. Так что слышали, что она могущество для людей, так? Для Кришны все равно, кто совершает бхакти-йогу, жучок или человек. Вы думаете, что она равна только к людям относится? Ко всем. Здесь, во Вриндаване, живые существа, живущие здесь, совершают бхакти-йогу осознанно или неосознанно. Кришна принимает травму. Это его мир. Личный. Это его жучок. Понимаешь, что такое жучок Кришны? Это необычный жучок. Куда же он отправится? Бхактивинода Тхакур говорит, я хочу быть мухой, родиться в доме преданного. Чем Брахма не преданным. В этом есть смысл. Буквально. Даже насекомые здесь пронизаны бхавой. Это необычное живое существо. Я слышал, что во Вриндаване самсара, она короткая, цикл самсары. Ее диаметр маленький. В термине самсара она имеет гигантские размеры. Это колесо самсары, столько форм жизни нужно пройти. Вращается это колесо сверху вниз и так далее, вечно. А в Вриндаване это маленький цикл самсары. Поэтому мы не знаем до конца этих законов. Многие животные могут уйти сразу в духовный мир. Отсюда. Кто-то может родиться в Исконе. По-разному. Еще от желания зависит самого живого существа, от прошлых событий до этого воплощения. Трудно нам это все проанализировать сейчас. Карму. Но в Вриндаване кармы как таковой нет. Тут Кришна карма. Немножко по-другому закону работают. Сейчас паломники, говорится, на коленях у Кришны находятся прямо сейчас. Говорит, да. Вот такая ситуация. И есть пример жучка, паучка и Ханумана. Ты знаешь, паучок носил песчинки, а Хануман носил горы в служении. Рамачандра принимал одинаковые служения того другого. Ведь все живые существа совершают служение на самом деле здесь, следуя своей природе. У паука есть своя природа, он должен что-то делать в этом мире. У обезьян, у деревьев, у разных трав. Даже восходы и закаты — это не то солнце, что мы видим в материальном мире. Все это энергия йога майя уже. Не спрашивайте, как это все вот происходит физически, это невозможно объяснить. Божественной силой. Здесь можно жить обычной жизнью человеческой, а можно быть парамахамсой в Вриндаване. Можно быть животным, но это уже другие животные, это животные Кришны. И как ты говоришь, может быть и такое, что сначала может попасть в игры Кришны, где-то во Вселенной, потом уйти. Но это уж не важно. Важно, что все идут туда. Так же, как и мы с вами, кто-то пойдет к Кришне таким путем, кто-то через высшие планеты, может быть, пойдет. Но так или иначе, все преданные уходят к Кришне, когда умирают. Это детали, скорее чем.
Вот такой вопрос, вы в акцент такой традиции сказали, да, что если мы преодолеем, мы сможем поменять. Вот ну, такой живой пример. Сегодня остался вопрос о просаму, да, и хотелось отдать. Да? Вот, встречаю человека, преданного, да, которого раньше на видео такое поведение не очень вдохновляющее. И двое стоят, вот, и говорят, ну мне можно, да? И у меня прям рука вот, знаете, вот, ну, как бы, хочет или не хочет, да? Хотелось другому дать, он мне дай. Ну, я как бы отдал, в душе я понимаю, что, ну, вот, почему у меня такое, да? Вот, я хотел сказать, вопрос в чем? Почему ум так вот, как его, ну, перегрузить? Мы же не знаем, как сейчас преданные живут. Но даже если мы когда-то что-то видели, там, или, ну, как бы, нас не радовало, скажем, да? Может, сейчас он вообще там по-другому живет. И вот это на основе какого-то опыта, потому что, вот, как... Тем более, что ты не видишь, что человек когда рядом, да, говорится, мы не должны судить куда-то. Но если мы там встречаемся раз в год, какие-то преданные люди, там, ну, там, раз в третий, такая ситуация, как вот, ну, проповедовать.
Это называется функция ума дискриминация. Явление в мире нередкая дискриминация. Я что-то помню, что-то знаю, я на этой почве дискриминирую, различаю людей. Ставлю как бы ярлыки, ум так работает. Но со временем это проходит, потому что мы просто начинаем ценить, что преданный здесь. Вот он был таким, скажем, 2 года назад, я помню, или год назад. Через 20 лет он все равно здесь. Это очищается. Это вопрос времени, немножко времени. Через 30 лет мы уже кланяемся друг другу, не важно, что было в прошлом. Вообще не важно, что было в прошлом. Это все очищается.
Политический характер. Прабхупада часто очень грозно ругается на имперсоналистов в комментариях. Я лично встречаю обычных имперсоналистов в йога-студиях, многотысячных, очень много. И, как правило, эти люди очень безобидные, добрые, светлые. И вот у меня 3 вопроса на сегодняшнюю тему с этим связаны. Первый – это у меня образ был, что персоналисты такие грозные, йоги, мощные, после чтения вот этих комментариев, а на самом деле они такие светлые. Какой же образ? Кто это такие? Не концепция, а именно личности. Кто такие персоналисты? Второе – это если имперсонализм, он сложнее намного, как практика йоги, то почему тогда это преобладает в мире? Почему не бхакти-йога преобладает в мире, если она легче? И третий вопрос. Есть ли у вас личный опыт общения с имперсоналистом, с Майявадой настоящим?
Да. Много такого опыта. Я даже встречался с гуру Майявадой в Индии однажды. С самым известным гуру на севере Индии. Мы встречались с группой даже. Опыт есть, конечно, есть такой опыт. Пока ты задаешь вопрос, ты Арджуна. Вот как только ты отвечаешь, ты Кришна. Поэтому не задавай вопросы, только отвечай. Веды не нужны. В тебе все есть. Ты Бог. Очень культурно, что доступно, ясно, вдохновляюще, душу и сердито. И все сияют, ходят вокруг, как боги вокруг него, очень добрые в сознании. Бог, вы их ничем не уязвите, они Бог, с них вся вода. Они более терпеливы, чем преданные. Преданные через что? Майявада, Сахаджи, этим все равно вообще, я Бог. Они более уравновешенные, более сбалансированные в своем сознании, как бы, в своем самопонимании, в своем самомнении. Они убеждены, что они Бог, и все. Им присущи также духовные качества, потому что не каждый имперсонализм – это майявада. Имперсонализм – это осознание брахмана, души. Не то, что все имперсоналисты становятся майявади, не претендуют на место Бога. Но именно этим как бы путь заканчивается конечно, в развитии. А сначала просто человек понимает отличие материи и духа, они также идут этим путем нравственности, каких-то йогических практик, благотворительности, изучения шастр, даже преданное служение элементы могут использовать также, поклоняться Божеству. Но цель у них другая. Они могут служить вайшнавам также, но не другая цель. И в какой-то момент это проявляется у них, они отходят от преданных и делают что-то свое просто. Не принимают авторитета, на самом деле, по жизни. Они говорят, это гуру, как веревочная лестница. Пока вот вы забираетесь куда-то, она нужна, но вы забрали, зачем она нужна? Сбросьте ее. Больше нет необходимости. Вы уже сам гуру. У них нет понятия вечных отношений. Вот. И вот с этого момента начинается уже оскорбление и переходит в майяваду. А до этого момента практики могут быть очень похожи, и, может быть, даже мы не знаем, может быть, кто-то из нас сейчас такой еще, но практики мы одинаково выглядим, как дети в школе. Поэтому мы говорим о Кришне, о преданном служении, чтобы постепенно развить свою преданность Кришне. Чтобы не уйти в персонализм или в майяваду куда-то. Воспевание святого имени без веры в Кришну ведет в майяваду. То есть можно тоже повторить Харе Кришна 10, 15, 20 лет и стать майяваде. Ашрада Навапас называется этот процесс, когда человек без веры воспевает святое имя. Когда он с верой воспевает, это ведет к бхакти, к любви к Богу. А для этого нужна самбанда гьяна. Я слуга Бога. Вот это нужно из Бхагавад-гиты очень хорошо изучить, очень глубоко понять вот этот принцип. Я слуга Бога. Я не являюсь Богом. Душа никогда не сливается с Богом. Она всегда остается индивидуальностью. Вот мы пытаемся это глубоко-глубоко изучить. И применение как бы имперсонализма к практической жизни опасно вот в этот опасный момент. Когда они живут в вашем, медитируют, это нормально, они мирные люди, что все хорошо. Но в миру, как вы используете эту философию? Я есть Брахман, я есть Бог. Как высокомерие только. На платформе ума, вот видите, вот все это переходит в Кали-югу. Поэтому, чтобы Кали-юга прогрессировала, Господь Шива дает майяваду именно вначале. Для развития века Кали, для деградации такого. Поэтому Брахмавади – это люди, изучающие Брахман. А майявади – они отрицают личность Бога. Например, мы изучаем отличие материи и духа и не отрицаем Кришну. Мы брахмавади. Мы становимся преданными. И но тот же процесс, если мы отрицаем Кришну, ведет в майяваду. Помните тот пример? Один преданный ехал в поезде с майявади. Случайно так случилось. В индийском поезде они ехали. Без окон поезд. Какой-то класс там, слипер. Вот. Ну и стали разговаривать, сначала обрадовались, что духовная практика, регулирующие принципы такие же, все, и потом постепенно выяснилось, что один майявади, другой преданный, ссорятся они уже. Ссорятся, значит, оскорбление парадхи не может терпеть, а тот настаивает, что он бог, и все боги, и прочее, и накаляется атмосфера, и уже невозможно дальше общаться. Ночь наступает, спать пора. И холод там, сквозняки страшные, ночью начинается, холод. И у майявади не было ни одного одеяла, а у преданного два. Он говорит, с двумя одеялами и спит спокойно. Этот майявади вот трясет, он там вообще умирает. Слушай, говорит, будь человеком. Да, у тебя два одеяла, у меня ни одного. Дай мне одно одеяло. Очень холодно, я не знаю, что мне делать. Он говорит, холода нет. Все это иллюзия. И поезда нет. И одеяла нет. Ты бог. Какие проблемы вообще? Ты же только что говорил об этом. Тот лег снова. Его трясет все равно. Слушай, ну хватит, ну, не издеваться. Да, одеяло мне. Ты что мне проповедуешь какую-то философию? Так ты сам ее проповедовал. Вот откажись от нее, скажи, что ты, что не все едино. Я тебе дам одеяло. Да, да, не все едино. Только дай мне одеяло. На утро он проснулся, сложил одеяло, говорит, спасибо. И все равно все едино. И ушел. Это моя власть. Это позиция. Позиция.
Громче говори. А вот спрашивает ваш ученик Нитай Манго Прабо. Есть очищенные чувства, есть чувства неочищенные. Арджуна очищенными чувствами увидел вселенскую форму, глазами непосредственно. Видит ли чисто преданный глазами непосредственно то, что остальные не видят? На что способны очищенные органы чувств?
На что способны?
На что способны очищенные органы чувств?
Что там? Мышь? Пусть слушает тоже. Она никого не съест, не бойтесь. Это вриндаванская мышь. На что способны очищенные? В Бхагавад-гите говорится, что в гуне благости чувства считаются уже чистыми. И чувства в гуне благости становятся проводниками счастья и знания. Два фактора. Через чувства мы можем воспринимать знания и счастье. Вот это очищенное чувство. Очищенное чувство лучше, чем неочищенное. Очищенная морковка лучше, чем очищенная морковка. Ее можно есть, как бы она уже там встречает запах, аромат, как бы она готова к общению, она открыта. Оболочка снимается, это все. Чувства открыты. Бывает чувства открыты к ложному эго. Хвалите меня, я здесь. Вот он я, вот он я. Что на меня никто не обращает, мне обидно. Я же здесь. Это чувство открывает от ложного эго. А есть чувство очищенное от ложного эго. Я ваш слуга, я здесь служить вам. Чем могу помочь? Вам сразу место находят, то есть начинается общение, все мгновенно. Счастье и знание. Счастье и знание. Сразу находите контакт быстро с людьми. В обществе, где все слуги, не нужно даже много интересоваться друг другом, досье и прочее. Доверие, любовь, бесстрашие автоматически проявляются. Все быстро, автоматически срабатывает. Это примеры бытовые, очищенные чувства, проводники счастья и знания. Это симптомы сатвы. Можно видеть глазами, чувствовать счастье. Можно слышать ушами, чувствовать счастье. Можно думать внутри себя, испытывать счастье и знания. Видеть Кришну как бы. Мы уже объясняли, что глаза сами по себе ничего не видят и не смотрят. Видит разум. Значит, очищенный разум уже. Не то, что эти глаза, как, знаете, аппарат ночного видения становится. Нет. Разум очищается, к этим глазам подсоединяется чистый разум. И мы видим все необходимое, что нужно видеть. Разум означает, что мы берем только то, что благоприятно для преданного служения, отвергаем то, что неблагоприятно для преданного служения. Поэтому мы счастливы. Ты громче можешь говорить в микрофон? Видит ли чистый преданный, что не видят остальные? Конечно. Конечно. Во-первых, остальные не видят его, чистого преданного. А он видит всех. И как мы читали, преданный, если видит дерево, он видит Кришну, мы сегодня утром читали. Прабхупада дает пример. Деревья мы повсюду видим. Но преданный видит Кришну, когда видит дерево. Непреданный видит дерево. А преданный видит Кришну. Понятно? Непонятно. Ты видишь так? Не ты мангал, так видит, плюс видит. Тоже не видит. Но нужно время, чтобы очистить чувства. При помощи анализа можно что-то понять, но видеть означает просто видеть, не анализировать. Сейчас поанализируем, чтобы рассказать, как это он видит. Ну как это анализ? Ну, например, дерево растет. Ну как оно стало деревом, скажите? Обрело такую форму, такие ветви, дерево. Оно само может так делать? Значит, откуда эта форма? От Кришны. А ты как таким стал, скажи? На кого похож? Ты сам себе так? Ты тоже мог бы что-то получше сделать, нет? Нет, это делает Кришна, природа делает. Мы не контролируем тело само, вот такое, какое есть. Все. Кто же это контролирует? Где-то мы красивы, где-то мы не очень. Ну, какие есть, ну, так природа, такими мы родились. Но кто это контролирует? Это Кришна, мы видим Кришну. Одновременно, видимо, живое зачастую, и Кришна в этом. Это один момент. Есть много способов видеть Кришну.
Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, вот когда мы читаем джапу, у нас же есть какое-то внутреннее ощущение Кришны там, или какая-то струна. И когда ты смотришь на божества, как будто бы отдельно лилила, и когда ты слушаешь про Кришну, это отдельно. Где-то по кусочкам, когда это все в одно объединяется, что это все Кришна. И божества, и то, что внутри, и лилила, то все, что это все одно.
Я не понял вопрос.
Вот, то есть, когда мы же читаем джапу, у нас есть какое-то внутреннее ощущение Кришны, как будто бы, ну, такое. А когда ты смотришь на божества, это как будто бы отдельно, или когда ты лилу слушаешь, это как будто что-то другое, ну, другой Господь. Ну, когда это все в одно объединяется, что это все один Кришна.
Когда объединяется все в одно?
Да, что это божество.
Никогда не объединяется в одно. Всегда будет разнообразие. Смотря кого слушаем, у каждого, каждый вкладывает свое настроение, свою реализацию, всегда будут оттенки отличающиеся. Есть короткая история о художнике, который рисовал Кришну с натуры. Он приходил к нему, и сеанс там натуры был, он писал с него портрет. Он пришел и написал, начал писать портрет, удачно все, схватил пропорции. На следующий день пришел, увидел, вообще не похоже. Кришна совсем другой. Все переписал. Пришел на третий день, опять та же самая история, Кришна опять новый. Не так, он до сих пор пишет портрет Кришны. Кришна обновляется, обновляется, обновляется. Поэтому сегодня мы повторяем джапу, мы имеем какую-то свою реализацию. Вот, у меня есть Кришна сегодня, мы приходим к божествам, на даршан, там уже больше Кришна, другой Кришна. Мы слушаем лекцию, там третий Кришна. Нарада Муни ходит по дворцам, двараки, 16 тысяч, 108 Кришна в каждом дворце с женами. И он ходит везде, Кришна занимается разными делами, в разных настроениях. Если ты это имела в виду, вопрос.
Просто как будто ты его не узнаешь.
Точно. Понимаю. Как будто заново все. Как будто раньше не видел. А гопи так и каждый день встречают Кришну такой в шоке. Гопи идет себе по лесу, представьте себе. Собирает цветы, поет песни, танцует, все хорошо. Вдруг шок, а что там такое? И она бросает корзину в шоке и убегает оттуда. Убегает, вся такая, знаете, вот такие у нее глаза, экстаз, она ее трясет. Она говорит, подруги, подруги, знаете, что я сейчас видела? Что? Все сбегаются, что ты видела? Расскажи, что за тобой? Успокойся, успокойся. Там юноша. Какой юноша? Вы такого еще не видели. Кто? Кришна. Да ты что? Где? Как он выглядит? Она описывает, как он выглядит. Такого, говорит, никогда не было раньше. Вот такой изгиб, и вот так он, глаза у него подвижные, он так посмотрел, знаете, и прям на меня. И гирлянды, лесные цветы, у него там все идут серьги, он улыбается, у него губы красные, как плод бимба. И брови играют. Все бежим туда, быстрее смотреть туда. Никогда не видели. Ну так каждый день происходит с ним. Вы думаете, что Кришна, видели тебя вчера, да? Как дела? Хорошо, у меня тоже. Да, все, Хари Кришна, пошел на работу. Это не Кришна, нет. Это сосед просто.
Настроиться, как вот преданно настраиваться в своем победить своему, как это
Мы уже отвечали, это не сразу. Не сразу. Условия должны быть. В Бхагаватам говорится, что преданное служение необратимо тогда, когда человек освобождается от низшей гун природы полностью, от страсти и невежества. Тогда оно как необратимый факт устанавливается преданным. Тогда мы всех видим как преданных уже. Необратимый факт. Уже эти недостатки не будут иметь силы, влияния на нашу, которую мы видим. Но пока еще есть контакт с гунами страсти и невежества, нас будут задевать какие-то недостатки, беспокоить недостатки окружающих людей. А позже просто на них внимания человек не будет обращать. Но есть, но это же не важно. Важно, что он практикует. Ну, представьте, но Прабхупада начал свою проповедь с нижнего района Нью-Йорка. Ну, кто бы вот сейчас рискнул на такое вообще? Люди практически неадекватные были, они принимали наркотики. Они не мылись, то есть они не работали, они занимались проституцией, чем угодно. Прабхупада с них начал движение. Как это возможно? Это только преданный мог сделать, который свободен от нижнего природы. Вот один молодой человек присоединился, 22 года, ЛСД, но верит в Кришну. Прабхупада с ним живет вместе. И пишет в Индию письмо, говорит, тут хороший юноша присоединился, он верит в Кришну. Наркоман, правда, полностью, но я уверен, что и вот он искренний. Прабхупада представляет его как искреннего вайшнава. Вот видите, какие недостатки. Но он сделал Прабхупада из этих людей, сделал каких из этих преданных великих. Мы еще уязвимы, потому что тоже имеем недостатки, мы уязвимы, когда кто-то вот проявляет отношение к нам или к кому-то, мы помним и оцениваем как-то это все. Характеры, ошибки – не проблема. Есть на что избегать оскорблений. С оскорбителями не общайтесь близко. А если просто человек дурной характер, еще он и воспитания, еще культуры не хватает, или какие-то привычки остаются, терпите. Как дети, они тоже делают плохие вещи постоянно. Все ломают. Что не дай, все сломают, все испортят, дом подожгут, все, что угодно. Но это не оскорбители, это просто такой еще уровень, платформа развития. Оскорбитель – это агрессор, это совсем другое. Это тот, кто ненавидит преданных, ненавидит Кришну. Вот этих людей избегайте и не терпите, когда они оскорбляют других преданных. Иначе мы становимся частью этих оскорблений, если мы просто слушаем и молчим. Вообще язык нужно отрезать таким оскорбителям, описывает совет. Или покончишь жизнь самоубийством, а так серьезно описывается. Это для того, чтобы мы поняли, насколько это важно наступление. На этой тяжелой ноте мы закончим лекцию.